Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Три украинские партии подписали протокол о создании парламентской коалиции. Госдума России намерена выяснить, кому принадлежит компания «Росукрэнерго». Глава МАГАТЭ продолжает переговоры в Тегеране. В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента. Затем участники коалиции изберут руководство Верховной Рады и приступят к формированию правительства. В Госдуме готовится парламентский запрос в Генпрокуратуру Владимира Устинова о прокурорской проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила Комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках на поставки газа на Украину, говорит Олег Шейн.
Без понимания финансовой прозрачности нет понимания и другого. Сколько же у нас непосредственно получает «Газпром» при поставках данного газа и сколько у нас получает государство при поставках данного газа? Ведь что получилось в январе? Огромный международный скандал, который существенным образом испортил отношения России с Украиной, который существенным образом обострил отношения России с ближним зарубежьем как минимум. Если теперь выяснится, что сырбор шел лишь ради чьих-то частных коммерческих интересов, это однозначно основание для возбуждения уголовного дела.
Сказал Шейн в интервью «Радио Свобода». По его словам, в официальных ответах ФСБ, МИДа и Торгово-промышленной палаты сказано, что они не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался дать ответ, ссылаясь на то, что договор является коммерческой тайной. В Северодвинске военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Как сообщает «Интерфакс», Мурат Гаджикурбанов довел издевательствами матроса Алексея Горниха до того, что он, направляясь к новому месту службы, выпрыгнул из поезда и получил тяжелые травмы. По словам врачей, он останется инвалидом на всю жизнь. Гаджикурбанов отказался давать показания и виновным себя не признал. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. В Саранске у здания городской администрации около 1000 жителей столицы Мордовии провели акцию протеста против роста цен. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На центральную площадь Саранска пришло столько людей, сколько подчас не собирают и митинги. По словам секретаря мордовской организации КПРФ Ивана Долгаева, цель акции протеста – добиться от городских властей и, в частности, лично от мэра, ответов на поставленные ранее вопросы.
Мы проводили митинги 5 февраля, 4 марта. Администрация города не изволит отвечать на наши резолюции. Поэтому народ требует от нас более радикальных действий. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока представитель администрации не выйдет и лично объяснит народу, как ему дальше жить. Уже не хватает ни пенсии, ни заработной платы.
Организаторами акции протеста выступили коммунисты. Поддержку им оказывают общественные организации левого толка, саранские предприниматели, партия «Яблоко» и мордовское отделение Объединенного гражданского фронта. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением прошедших в Беларуси президентских выборов как недемократических и призвала провести новое голосование. С подробностями из Страсбурга корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель.
Some analysts in Belarus.
Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Беларусь – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей. Андерс Херкель. Некоторые члены российской делегации говорили, что ничего такого страшного они в Белоруссии не нашли, в частности, Виктор Колесников.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло.
Виктор Колесников.
Рассказывал Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Эль-Барадей сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро сообщат свое заключение. Ранее Эль-Барадей встретился с главой иранского атомного ведомства Голям Резой Агзаде, начав первый раунд переговоров с иранскими представителями по ядерной проблематике. После встречи Голям Реза Агзаде заявил.
На встрече было решено, что состоится еще один раунд переговоров с господином Лариджани, секретарем Иранского высшего совета по национальной безопасности. В конце визита господина Эль-Бараде на пресс-конференции мы, возможно, сообщим об итогах переговоров.
Это был глава иранского ядерного ведомства. Президент России Владимир Путин призвал к справедливому решению ближневосточного конфликта.
Считаем, что необходимо возобновить мирный процесс на основе дорожной карты, последовательно продвигаться к ее конечному пункту, созданию независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Достижение этих целей Россия готова и впредь оказывать содействие руководству Палестины, палестинскому правительству, национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом.
Владимир Путин выступил в Кремле перед вручившими ему верительными грамотами новыми послами.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Юбилей Петра Мамонова» и «Жизнь с поэтом». Во второй части передачи слушайте «День рождения современника», а также «На дне глазами доктора» и «Памяти Давида Боровского». В Петербурге в издательстве «Вита Нова» вышел двухтомник «Жизнь с поэтом» Натальи Николаевны Пушкина. С его автором, доктором филологических наук, ученым-секретарем Пушкинской комиссии Российской академии наук Вадимом Старком беседует Татьяна Вольцкая.
Кажется, что о Пушкине, о его окружении, тем более о жене, написано столько, что путь к новым исследованиям закрыт навсегда. Но Вадим Старк нашел, что на самом деле, если не считать беллетристических измышлений, написано не так уж много. Но начать свою книгу Вадим Старк решил совсем издалека.
От того, как пошла фамилия Гончаровых, Загряжских, то есть она Загряжская по матери Гончарова, по отцу, то есть первые главы посвящены и рождению Натальи Николаевны, а вместе с тем Гончаровым, Загряжским дальше.
Вадим Петрович, скажите, пожалуйста, это вот такая генеалогия, рассказ о происхождении, да, Натальи Николаевны, или это все-таки потом уходит в какие-то версии отношений?
Конечно же, уходит. Это только первые главы погружения. Вот неожиданно только в ходе работы я понял. Первая глава называется «Натальин день». Что такое было имя Натальи, скажем, для Пушкина? И первая любовь, и первое стихотворение – Наталья у Пушкина. Имя Наталья сопровождает Пушкина всю, или, скажем, часть жизни до встречи с Натальей Николаевной. А потом в Полтаве, кстати, тоже Марина Хачубили, Матрёна, первоначально называлась Натальей. И Татьяна должна быть не Татьяной в Онегине, а Натальей первоначально. А последнее – это было в графе Нули, конечно же, Наталья, и в романе «Раб Петра Великого», где Наталью сватает боярышню песню «Петр I. Караб Петра Великого». Как только Пушкин встретил Наталью Николаевну, именно Наталья вообще исчезла из его творчества.
Ну, понятно, оно материализовалось, и не нужно было его как-то вызывать.
Вот. А вообще очень много всяческих сближений, открытий, наблюдений, каких-то переадресаций стихотворений Натальи Николаевны. Это все по ходу, каждый из глав, а их 24. В 24 года Наталья Николаевна потеряла мужа, а Россия первый поэт. Ну, и тем оправдался, что какие-то главы будут еще до их встречи, в том числе посвященные и предыдущим романам, с тем, чтобы объяснить известную фразу Пушкина, что Наталья моя 113-я любовь. Конечно же, дальше идет Наталья Николаевна в жизни Пушкина со всеми их страстями, их ревностью, со всей их жизнью. Я отказался от того, чтобы вступать в открытую полемику с называнием имен тех, кто так или иначе, по моему мнению, старался преподнести Наталью Николаевну и жизнь ее с Пушкиным в каком-то извращенном сознании. А прежде всего, так сказать, этическим, который расходится с тем, что утвердил Пушкин. Пушкин утвердил: я женат и счастлив, лучшего не дождусь.
Вадим Петрович, я когда-то сама работала в музее Пушкина, водила экскурсии. Люди, которые немножечко знакомы с этой сферой, особенно с музейной, они, в общем, знают, что музейный мир — это мир больших страстей. И там, как правило, в музеях Пушкина бывают две партии. Те, которые очень любят Наталью Николаевну, и те, которые ее ненавидят. Вот вы принадлежите к какой-то партии или нет?
Я не принадлежу никакой партии. Это, наверное, самое лучшее. Как другой мой любимый писатель Владимир Владимирович Набоков никогда никаким партиям не принадлежал. Но все-таки, отвечая буквально на ваш вопрос, скажу, что поскольку я представлял книгу «Там, где была свадьба», на Арбате. Представлял на даче Китаевой, где была первая квартира, и на Мойке 12, где была последняя квартира. И никто из музейщиков мне слова не сказал. Не знаю, потому что они ли меня любят, или я их убедил. Я выбрал золотую середину. Дело в том, что те, кто ругали Наталью Николаевну, они всегда, значит, для подтверждения своей версии подбирали цитаты избранные. Это особенное искусство, я думаю, вам оно хорошо знакомо, известно. Все в одну сторону. То, что я написал в предисловии, не назвав имени автора вышедшей книги 10-тысячным тиражом не так давно, но оказалось, что он не единственный автор этой версии, а их еще двое, которые сказали так, что на самом деле Дантес вовсе ни при чем. В Наталью Николаевну был влюблен Николай I, и даже на свидание у политики, подстроенное свидание в квартире, в олигархских казармах, там был Николай I, а Дантес стоял только на стрёме.
То есть не Ланской стоял на стрёме?
Нет, с Ланским доказано, что он все это время был в командировке. Это Арапова распространила. Это как Ахматова писала: сюсюканье Араповой, маразматизм Трубецкого и так далее. Все это надо ликвидировать. И Анна Андреевна сказала, что я принадлежу к тем пушкинистам, которые не хотят залезать в личную жизнь, но обязаны. Потому что масса документов, и вообще народ, читатель, они обольщены. Ну и самое главное, в той же самой версии оказывается, что на главный вопрос, я тоже на него по-своему постарался ответить в книге, о авторстве анонимных писем, что вот это такая одна из последних версий, ходячая, бродячая, и даже пропечатанная 10-тысячным тиражом, что анонимные письма Пушкин написал сам. С тем, чтобы спровоцировать ситуацию, уйти из жизни, обеспечить Наталью Николаевну и детей.
Смелая версия, да. Вы ведь уже обращались к этой теме, когда вместе с итальянским профессором Сиреной Виталия публиковали полностью письма Дантеса.
Никому из пушкинистов не нужно было бы копию ломать по поводу двух писем Дантеса Геккерену, которые в 1946 году опубликовал Анри Труайя. Он сделал очень хитро, хотя правнук Дантеса дал ему два письма полностью, он сам сделал такую операцию. Отрезал от одного письма кусочки, от второго. От одного письма он отрезал абзац о том, что он пишет: «Не беспокойся, ее я могу разлюбить, но тебя никогда». А во втором письме другого рода снижение с этого романтического уровня возвышенной страсти, который, кстати говоря, единственный, кто не поверил, может быть, наученный собственным опытом и конгениальности как поэта и как женщины, я имею в виду Анна Андреевна, опять же, она не поверила в этой великой страсти, одна единственная, остальные ей поддались, в том числе наши даже самые значительные пушкинисты. Так вот, в другом письме Труайя по понятным причинам отрезал кусочек возвышенной страсти, пишется, а потом тут же следующий абзац, типа: «В Петербурге холодно, решили мне фланелевый кальсоны. Я думаю, что если бы письма были опубликованы в 1946 году полностью, очень многие проблемы были бы сняты. Для Пушкина, ну, значит, для нас как-то мы ценим по-своему первого поэта. Наталья Николаевна — его произведение. А ведь и роман меняется в конце жизни. 7-8 глава, они настроены на уже вот этом переживании Пушкина, его любви, его страсти, его раздумье с Натальей Николаевной. И он ее воспитывает роман. И она уже действует, и, скажем, Дантеса будет отвечать, что я буду верна своему мужу. То есть это Татьянинский исход. И последнее, что в роман было вложено в 1931 году, в дни начальных жизни, вставное письмо в Царском селе, в оконченный уже фактически роман, вставное письмо Онегина к Татьяне, исполнено тех чувств, которые сам Пушкин переживает в начале семейной жизни. А окончание на холмах Грузии, уже никакой Грузии не будет. И вместо письма о прежней любви, воспоминаний, самая чувствительная часть нашей души, вместо Марии Николаевны Раевской, все заканчивается совершенно очевидно Натальей Николаевной.
Наталья Николаевна — это благое явление жизни Пушкина, как бы трагически не завершилась их история.
Как бы трагически не завершилась, безусловно, благое. Я всегда вспоминаю, что сказал по этому поводу Борис Пастернак, что если бы Пушкин слушался всех тех советов, которые давались ему относительно женитьбы, то ему пришлось жениться на советском литературоведении или известном пушкинисте Щеголеве. Я понимаю, что эта фигура такая определенная, но она по-своему очень точно выражает. А почему? А потому что мы так любим Пушкина. А потому что, как Павел Григорьевич сказал, что Пушкин наше все, никто не помнит, кто это сказал, но все равно Пушкин наше все, у каждого свой, а, соответственно, и любовь, и страсть, и отношения, и ревность, даже к Наталье Николаевне. Анна Андреевна и Марина Ивановна, они, конечно, ревновали по-женски и по-поэтически его Наталье Николаевне.
Татьяна Вольцкая разговаривала с автором двухтомника «Жизнь с поэтом» Вадимом Старком. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Завтра исполнится 55 лет одному из самых ярких и экзотических представителей русского рока, который потом, когда рок-движение увязло в шоу-бизнесе, нашел политическое, то есть эстетическое убежище у Мельпомены. О роли Петра Мамонова в истории русского рока историк Илья Смирнов.
Конечно, экзотический, ни на кого не похожий. Но кто похожий? Давайте вспомним, кто дебютировал на нашей рок-сцене в один год с Мамоновым. Юрий Шевчук, Виктор Цой. И под какую общую моду, стандарт, под какой, прости господи, формат можно их троих подвести? А Петр Николаевич отличался для начала тем, что был старше, 51-го года рождения, к 81-му году ни пацан, ни студент, уже поживший, 30-летний, украшенный шрамами. Успел сменить не меньше профессий, чем разведчик Григулевич. Как интеллигентных, переводчик, редактор в журнале, между прочим, «Пионер», так и не очень. Как-то банщик, грузчик, оператор в бойлер.
Я подогретый, кипяченый, я в трубе, я отсеку, всем довольный, заключенный, из тюрьмы не хочу. Я заботливо измерен, я цементом утеплен, по параметрам проверен, меня в трубах
главная профессия, цитирую самого юбиляра. Для меня клоун – очень почетное слово, если меня воспринимают именно как клоуна. По Москве долго ходили слухи об ультрарадикальной панк-группе во главе с невероятным человеком, который, получив в драке почти смертельную ножевую рану, миллиметр от сердца, еще продолжал преследовать своих противников. Ну а панками, напомню, тогда называли практически всех, кто писал тексты реалистичнее, чем у Макаревича. Все тогдашние в кавычках «панки» пели о том, что видели. Чем и отличались от эстрадных певцов, но бытовые сюжеты, которые у 20-летнего Вити Цоя сошли бы за юношеский эпатаж, «Мои друзья идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков», совсем другой стороной оборачивались для взрослого мужчины. «Ночью я совсем не сплю, ночью я бухать люблю».
«Красный черт такой смешной, он хохочет надо мной, лови его, красного черта, черти разного сорта, лови его».
Но материализовался электрический состав звуков «Му» только в январе 1984 в школе номер 30 под вывеской «Встречи выпускников». Для создания успешной рок-группы требовалось редкое сочетание достоинств – шаманских и организаторских. Ну, к примеру, в «Гребенщикове» и «Шевчуке» они удачно соединились. А в звуках «Му» оказались не менее удачно распределены. Дело в том, что свои песенные опыты Мамонов начал производить на квартире у школьного друга Александра Лепницкого на Каретном, недалеко от Петровки, 38. В конце концов, хозяин квартиры стал басистом и одновременно администратором группы. На органе пианист с музыкальным образованием Павел Хотин, на ударных инструментах и предметах бытового обихода тусовщик из Питера Сергей Бугаев, наконец, в маске «Му» брат Мамонова Алексей Бортничук, впоследствии гитарист группы. Кто такой «такое» — это «Му»? Смотри написанную от его имени композицию. «Кончились деньги, лосьонов не купишь, толстые пальцы сложены в кукиш. Потому что я темный, темный му, я ничего здесь не пойму. Темно мычание, но яснее все равно не объяснишь». Мамонов оказался единственным на отечественной рок-сцене настоящим артистом. Прочие наши звезды, прежде всего поэты с гитарами. Их сценические решения бывали занятны, чаще откровенно заимствованы, но в принципе не обязательны. Чтобы воспринять «Аквариум», не нужно видеть, как БГ порит ремнем сцену заводского круга. Мамонов тоже начинал с акустической гитары и со словом работать умел.
Как легко представить зиму, если холод внутри. Как легко возникают сугробы за моим окном. Крики детей царапают коньками следы на стекле. И крики детей царапают коньками следы на стекле. И твердеют следы, застывают узоры. Узоры.
Но звук ему было необходимо видеть. А далее уже широкий простор зоологических ассоциаций. Гальваническая судорога присмыкающегося. Взбесившийся птеродактиль. Пластика больной пантеры. Цитирую стародавнюю статью театроведа Марины Тимашевой. Это существо, вихляясь в коленках, перемещалось по сцене, восседало на динамиках в позе орла и время от времени делало нелепые попытки вспорхнуть, угрожающе раскидывая по сторонам сломанные в локтях крылышки. Совершенно разболтанные части Петиного тела, будто лишенные костей и вращающиеся на шарнирах, придавали ему сходство с уродливой марионеткой. А марионетка исполняла, в общем-то, жутковатые песенки, их лирический герой, если, конечно, к композициям типа «Люляки-баб» применимо слово «лирика», вряд ли мог рассчитывать на большую симпатию. Характерное определение из тогдашнего самиздата – «русская народная галлюцинация», вариант «белая горячка». Там же истоки искусствоведческих дискуссий. Что такое звуки «Му»? Лицедейство, театр масок, сознательно подобранных на обочине жизни. Ну, сравните, Высоцкий, Райкин. Но Мамонов все-таки артист другого жанра. Вряд ли он действовал рационально. После концерта мог перечислять новейшие английские группы, которыми вдохновлялся. Только ведь никто из этих англичан в наших магазинах не отоваривался. А он там работал грузчиком в мясном отделе. То, что он пел и изображал, нельзя было сконструировать и скопировать, только прожить. И что у них супер кинг сайз, то у нас супер сизый друг из его песни. Может быть, звуки — это и впрямь панк-рок, но не в смысле подражания иностранной шпане. Мамонов-то мог выступать и в солидном костюме. А в том смысле, какой вкладывал в это слово когда-то мой коллега по журналу «Урлайт», химик Олег Коврига, между прочим, большой поклонник Мамонова, постоянный устроитель его концертов. Цитирую. «Доходя до предела, человек просто умирает. Поэтому панк-рока в чистом виде не существует. Только более или менее близкое приближение к нему». Конец цитаты. А приближение в данном случае исключительно русское, почвенное. Еще вопрос неприятный, который мне сейчас время от времени задают. Вот вы весь этот панк-рок распространяли, красное вино, белая горячка. Теперь пожинаете плоды, похабщина со всех сцен и экранов. Наверное, отчасти упрек справедлив. Кое-что и впрямь происходит из подполья 80-х. И Мамонов ведь не зря сказал, что теперь не любит эту старую музыку. Дескать, мы тогда очень старались отразить время, но опять в эту вонючку лезть не хочу. Но есть принципиальные отличия. Вот как писал тот же Олег Коврига, ключ не в политике и не в деньгах, я добавлю, не в тематике и не в лексике, а в естественности поведения. Мамонов в звуках «Му» пел так, как жил. а жил и пел за собственный счет. Кстати, мата в его песнях не было. Сегодня матерщину, не смешную, просто тупую, сочиняют слюнявя пальчик, филологические мальчики-мажоры. И потом она льется со сцены государственного театра за счет бюджетных дотаций на культуру. Простите, но это находится по ту сторону не только добра и зла, но и психической нормы.
Я часто сижу и грущу, я умею плакать без слез. Я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю за. По пути в киоск я часто хочу, чего нет. Меня научила мечтать свежая краска газет, союз, печать.
Мне надо быть в курсе, я делаю деньги. Мне надо быть в курсе, я делаю деньги.
Кстати, песня звучит на удивление актуально, может служить фоном какого-нибудь экономического форума в Давосе. И заметьте, что когда Мамонов перешел в театр, и стилистика, и тематика его творчества изменились самым принципиальным образом. Пушкин, Андерсен, Гоголь, Маркес. Ну, на этот предмет есть специалисты, и вы, Марина, уже рассказывали о его работе в театре Станиславского. А история звуков МУ от Андропова до позднего Горбачева. К музыкальному окормлению Петиного юродства были привлечены тогда отличные инструменталисты, джазовый барабанщик Михаил Жуков, Александр Александров, фагот из тбилисского состава «Аквариума». Официальная карьера звуков при Горбачеве развивалась успешнее, чем у многих других наших групп. Репертуар при этом так разительно не соответствовал окружающей телевизионно-чиновничьей тусовке, что последнее могло рассматриваться как дополнительный элемент панк-шоу. Параллельно Мамонов еще снимался в кинофильмах, на мой взгляд, скорее культовых, чем художественных. А вершина его рок-карьеры – сотрудничество с Брайаном Ино, который все-таки понял, что русские народные галлюцинации в первозданном виде могут заинтересовать присыщенную аудиторию рок-метрополий. Выпущенная английской фирмой Opal, пластинка в 1989 году за 2 недели разошлась в количестве 35 тысяч экземпляров. В 90-м году звуки распались. Разделив судьбу всего русского рока, по мнению Лепницкого, группа выполнила свою миссию. Но сегодня я могу с абсолютной беспристрастностью отметить, какие интересные программы по истории рок-музыки делает бывший басист звуков МУ на телеканале «Ностальгия», и фильм про Башлачева он снял замечательный. Что касается нашего юбиляра, посмотрите, как достойно бывший советский панк повел себя в новую историческую эпоху. Многие за это время вляпались, кто в коробку из-под ксерокса, кто в кинематограф балабановский. А Мамонов делит время между театром и деревней за 150 километров от Москвы. И ведь не отдыхает там в барской усадьбе с прислугой. Делает все собственными руками в обычном доме. Сейчас много теоретизируют о благотворном влиянии, которое должна оказывать религия. А на самом деле Мамонов один из тех, к сожалению, немногих, кто подтверждает это на практике. Он по-прежнему, как и в 81-м году, оригинален. Ни на кого не похож.
И запахом снега распахнуты ноздри, и дым лиловых сигарет, совсем как тот мерзлый дым из тех труб в том городе той зимой, из тех труб в том городе той зимой, из тех труб в том городе той зимой. И песня моя прозрачная и бледно синяя, как зима. И песня моя прозрачная и бледно синяя, как зима. Как наледи, как скользкий лед. Помяти, помяти.
Юбилейный концерт Петр Мамонов сыграет 25 апреля в Театре эстрады. А я присоединяюсь к Илье Смирнову и поздравляю выдающегося артиста российской рок-сцены Петра Мамонова с днем рождения. эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Амнистию, приуроченную к столетию российского парламентаризма, обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В коалицию войдут блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. В Госдуме России готовится запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением президентских выборов в Белоруссии как недемократических. В Минске суд оставил под стражей лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина, задержанного 25 марта. Парламент Грузии ратифицировал соглашение о выводе российских военных баз. Базы должны быть закрыты до конца 2008 года. Военный транзит разрешается в течение 5 лет. Прокуратура Пермского края завершила расследование дела об обвале крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 3 специалистам компании «Уралпромэксперт». «Уралпромэксперт». Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 12-летний мальчик до сих пор находится в больнице. Суд в Будапеште приговорил офицера из Азербайджана к пожизненному заключению за убийство коллеги из Армении. Убийство было совершено в 2004 году в столице Венгрии, где в это время проходил семинар НАТО. В Тегеране глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадай пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение на парламентских выборах. Суд в Москве признал законным отказ Минюста зарегистрировать национал-большевистскую партию.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте «День рождения современника», «На дне глазами доктора» и «Память Давида Боровского». Одиннадцатого апреля на сцене Центра имени Мирхольда в рамках конкурсной программы «Золотой маски» был показан спектакль небольшого драматического театра Петербурга «На дне». О нем рассказывает Марина Дмитревская.
Небольшой драматический театр существует в Петербурге всего несколько лет. Он родился из выпускников курса, педагогом которого был режиссер Лев Эренбург. Лет 5 назад по театральной академии за ее пределами поползли слухи о спектакле «Цианистый калий с молоком или без», и театральная публика стала посещать двор кинотеатра «Аврора», где в старой квартире, предоставленной какими-то друзьями-художниками, курс играл черную комедию «В Мадрид». Вот по этой пьесе про «Цианистый калий». Потом возник оркестр Жана Ануи. Его играл уже, собственно, небольшой драматический театр, который приютился под крышей театра Ленсовета на его малой сцене. Оркестр вызывал лично у меня раздражение не только нарочитой гротесковой физиологичностью, отношением к человеку как к плевку, может быть, с неба, но плевку, но при этом он был явно мастерски проработан, азартно сыгран. Режиссера Эренбурга была точная, сильная, подробная, и для многих спектакль стал культовым, как и вообще НДТ. Это театр молодой публики, это театр нищий, но стойко оппонирующий коммерческому направлению нашего театра. Скажем, «На дне» спектакль, номинированный нынче на «Золотую маску», и этому факту ура, потому что на «Золотой софит» его не взяли по какой-то не той административной принадлежности. Так вот, «На дне» репетировали 3 года, никуда не торопясь, пробуя и пробуя. Первый прогон шел 6 часов. Теперь чуть больше двух. Над своими спектаклями Эренбург работает бесконечно, постоянно, этюдно. Сегодняшний спектакль резко отличается от премьеры. «Почему на дне?» – спрашиваю режиссера.
На дне меня привлекало всегда. На это еще наслоился такой флер неприятия Горького общий. Я существовал в контексте, может быть, это мое личное, но мне казалось, что как-то было модно и прилично нести Горького. Не модный он был. Меня это привлекало, потому что еще на актерской скамье моя учительница, к которой я до сих пор отношусь с колоссальным уважением, которая уже нет в живых, заслуженная артистка России Людмила Борисовна Липорская, говорила о Горьком, там всем артистам есть что играть. Сейчас вот с позиции 50 я бы, наверное, даже сформулировал, почему я взял Горького. Там есть похожесть на Толстого, которого я очень люблю, и пусть это не покажется нескромным, и на меня самого. То есть, с моей точки зрения, Горький человек очень чувственный, предельно, обостренно чувственный с одной стороны, и с другой стороны скромный, и даже ханжески скромный до странности, потому что, если посмотреть на пьесу, на дне, то там фактически нет любви. Ну, мы знаем по биографии Горького, что женщины в его жизни занимали одно из первых мест. И мучили его, и сам он мучился, и их, вероятно, мучил. А с другой стороны, говорю, вот как-то в творчестве тема любви как-то так вроде бы обойдена. И есть в пьесе текст, когда Пепел говорит Василисе: «Души в тебе нету, баба, а что есть тогда?» Хотелось вытащить этот пласт. Ну и так вопрос иллюзии или веры и невозможности существования без иллюзии и веры с одной стороны, а с другой стороны убожества наших иллюзий и верований. И вот этот контрапункт для меня очень существенен.
На дне Льва Эренбурга похож, как бы это объяснить, наверное, так выглядят в праздничные дни палаты дежурных больниц, куда по скорой привозят бомжей. Это, конечно, не классический Горький. Хотя что такое классический? Мы плохо знаем ту горьковскую натуру. Недавно, скажем, в Нижнем Новгороде мне показали роскошный дом, построенный купцом Бугровым. Это и была натуральная ночлежка. Теперь в этом доме авир. На дне Эренбурга это этюдно разработанные жесткие современные вариации на темы пьесы Горького. И герои ее – люди современные, при том, что не рядятся специально в сегодняшние костюмы. Актеры играют падение человека и стремление его вверх. Здесь то и дело слышатся строки писания. И персонажи, и сам Лев Эренбург очень хотят, может быть, концепционно хотят вырваться, поверить, увидеть со дна небо. Играют как бы всем организмом. В этом смысле это действительно органический театр. Тут верх и низ работают одновременно. Душа стремится к Богу, плоть живет на дне. Здесь действительно все пьяницы, пропойцы, жизнь жестока. И Лука никакой не утешитель, а такой же пьяный бомж. Здесь драки до крови, ненависть и любовь клеща к умирающей, парализованной, мычащей Анне, которая и в болезни остается красавицей, и квашни к вымышленному квартальному Медведеву. Может быть, точность и органичность жизни связаны с тем, что Лев Эренбург совмещает режиссуру с докторской практикой. Он врач. Он врач скорой помощи и лечит челюстные травмы тех, кто не в состоянии добраться до больницы.
Я думаю, что мой непосредственный клинический опыт напрямую мало чего дает. Однако, когда ты работаешь доктором, или даже когда ты просто имеешь медицинское образование, это откладывает отпечаток на мироощущение. Потому что на какие-то краеугольные вещи начинаешь смотреть, или точнее ощущать какие-то вещи иначе. Краеугольные, то есть вопросы жизни, смерти, деторождения.
Может быть, клинический опыт прямо и не сказывается. Но Лев Эренбург знает, как человек переносит боль. Об этом его спектакль «На дне».
Марина Дмитревская рецензировала спектакль Льва Эренбурга по пьесе Горького «На дне». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 15 апреля Московский театр «Современник» отметит свое 50-летие. В 1956 году на сцене, а вернее в аудитории школы-студии Московского художественного театра дебютировали артисты, которым в недалеком будущем предстояло образовать театр-современник. Первой пьесой репертуара стали «Вечно живые» Виктора Розова. Теперь это название можно смело переадресовать юбилярам. В свой день рождения театр, как и 10 лет тому назад, покажет крутой маршрут Евгений Гинзбург в режиссуре Галины Волчек и с Мариной Нееловой в главной роли. «Современник» придумал несовременный юбилейный вечер. Современно принимать поздравления и показывать капустник, звать богатых и властных людей, деятелей шоу-бизнеса, телекамеры и журналистов, в конце концов. Ничего этого не будет. В зал пустят только тех, кто участвовал в истории театра, весь его коллектив и 250 зрителей, причем не всяких, а специально отобранных. С начала сезона в фойе «Современника» стояли стеклянные колонны. В них по просьбе театра зрители опускали записки. Авторы самых интересных соображений об истории и практике «Современника» получат право увидеть спектакль «Крутой маршрут», а потом допоздна разговаривать с режиссерами и актерами театра. Галина Борисовна Волчек считает, что всем хорошим театр обязан зрителям, и началось это с тех пор, как в 1956 году показали «Вечно живых», а потом провели всю ночь в разговорах.
Та самая ночь, когда мы сыграли свой спектакль «Вечно живые» первый раз, это было наше желание им себя предъявить. Но они не ушли, и они призвали нас продолжать. Как бы их наказ, вот это обсуждение... Оно дало нам импульс на 50 лет. И поэтому совершенно органичным для нас было отметить этот день, когда уже и смена поколений произошла. Не устраивать, конечно, копию этой ночи, но какой-то парафраз этого и был, и есть нашей целью. Чтобы да, сегодняшний зритель, да, совершенно другой, тем не менее, вступил с нами в диалог, который, дай бог, был бы импульсом для следующего поколения этого театра, и когда нас уже не будет, чтобы они смогли сохранить этот театр.
Галина Борисовна Волчек возглавляет театр уже 34 года. На ее счету превосходные спектакли «Кто боится Вирджинии Вульф», «Эшелоны», «Крутой маршрут», «Три сестры» и многие другие. Но досталось ей в свое время ужасно, особенно от моих коллег, театральных критиков. И обида за несправедливость хорошо слышна в ее ответе на вопрос о тех днях, когда она была счастлива.
Я не умею фиксировать моменты счастья. Я все время бегу куда-то, вперед бегу. И только... Потом думаю, ну ведь какой хороший момент это был, какой... Я всегда недовольна бываю с собой, тем, что происходит. Мне всегда кажется, надо мной даже многие смеются. Но меня так долго убеждали в том, что театра нету, он умер, что я в этом виновата, что я плохой режиссер, что ставить я не умею, не люблю. И как может вот такая гениальная артистка, как Нееловы, с таким бездарным... режиссером работать. Все равно это повлияло каким-то образом на мою жизнь. Может, поэтому я не могу сосредоточиться на моментах счастья в жизни. Я очень благодарный Богу человек и жизнь свою считаю счастливой. Но вот так вот в этот момент признать вот это счастье, вот могу сказать, вот это был день, когда я родила ребенка. Чаще всего это бывало не здесь. Не потому, что я говорю, здесь меня... не ценили или не знаю, что делали. Это бывало чаще всего на гастролях, на выездах. Были наши бродвейские гастроли, что я расплакалась там, когда мне показали положительную рецензию. Счастье было, когда мы получили первую в своей жизни театральную премию «Драма Дескверт». Иду, у меня все поджилки трясутся, я не знаю, что это будет. Я только видела по телевизору, так же, как и вы, эти все «Оскары». И я иду, и там конная милиция, у них, значит, красные ковры лежат. И мне надо выходить получать эту премию, которую впервые дали иностранному театру. Вообще впервые за всю историю этой премии, которая учреждена, была критиками и писателями. Голосовали за... Это 600 человек, это вам не 6 человек-экспертов наших, переходящих из одного жюри в другое. В тот момент, когда зал так принял, как он принял, и когда нам объявили, что эту премию впервые дали иностранному театру, конечно, я была счастливой. Я была счастливой, когда не так давно крутой маршрут, я имею в виду. И когда какой-то зритель, мужчина, в паузу, и помните этот момент, когда уже как бы перед поклонами они так держат руки на решетке и опускают их вниз для того, чтобы уйти назад, и решетка уже открывается на поклоны, то есть спектакль как бы закончился. И в этой тишине такой вот звенящий буквально раздался мужской голос: «Простите нас, простите». Вот я была счастливой в этот момент.
Про счастье говорить сложно, а про трудности не слишком хочется.
Трудных моментов было столько, что перечислять их просто даже не скромно. Начиная от того момента, когда ушел Ефремов, и это была настоящая невыдуманная трагедия для нас, оставшихся без репертуара, без друзей, без поддержки какой-то. Вообще, вот остались, что называется, на пустыре одни. И это пережить было невозможно, трудно. Ну, видите, сила духа общего, она, наверное, великая вещь.
Лично мне очень хотелось бы увидеть Галину Волчек не только руководителем театра, но еще и в первой ее специальности – актрисы. Причем актрисы выдающиеся.
Моя жизнь, она так складывается внутри театра, наверное, это моя вина, что у меня не остается на это времени. Я занимаюсь всем, и чем должна, и чем не должна. Но, может быть, поэтому театр и как бы все-таки жив. Я не знаю, когда я могу иметь такой тайм-аут. Для того, чтобы что-то сыграть, надо же хотя бы вот с 11 до 3 вот ни о чем другом не думать, как только об этом. Но я не представляю себе, когда я могу выбрать вот такой момент. Просто не представляю. Я все время думаю о том, что будет завтра, как обеспечить это завтра, как найти молодого режиссера интересного, как сопоставить все жизненные планы всех для того, чтобы это свершилось. И поэтому вот не до этого, понимаете? Потом я говорю, я все время что-то играю, потому что когда я репетирую с артистом, я проигрываю 100 ролей. Это не значит, что я им показываю, но все мои подсказки, рельсы, которые я пытаюсь проложить артисту, они все равно проходят через вот эту внутреннюю мою жизнь. Хотелось бы мне тоже вернуться как-то в эту профессию ненадолго, но не знаю, когда я это смогу сделать.
К сожалению, вся эта суета отвлекает Галину Волчек и от режиссуры. В последнее время она ставит мало, постоянно приглашает в театр молодых режиссеров. На мой взгляд, сама Волчек имеет гораздо больше прав называться режиссером, чем Кирилл Серебренников или Нина Чусова. А каких-то вещей я вовсе не понимаю. Например, того, что люди, игравшие в «Вечно живых», сама Волчек, Игорь Кваша или Марина Ниелова, согласились на присутствие в афише театра спектакля «Голая пионерка», по-моему, оскорбительного для памяти тех, кто воевал в Великую Отечественную, да и для моей собственной о них памяти. Но пусть даже так, Галина Волчек спасла театр и его сохранила, чего стоит один только факт – никто из крупных актеров из «Современника» по доброй воле не ушел. А о том, что думает она о сложившейся ситуации, судите по ее ответу на мой вопрос. Возможно ли сейчас те отношения, которые связывали современниковцев в начале их жизни?
Понимаешь, ну зачем же сейчас сидеть ночами, без зарплаты, отказываться от званий и все прочее, когда, кто это будет в этой жизни, это сейчас невозможно. Это невозможно. Вообще-то, если я считаю таким не розовым, но все равно оптимистом. Я верю в то, что это хорошее должно восторжествовать, но перед тем, как оно восторжествует, будет страшное выжженное пространство, что касается театра. И в этом виноваты все. Все. Вот. Но потом обязательно кто-то появится, кто взбунтует против этого пустыря, и что-то родится. Это будет не скоро.
За несколько дней до юбилея «Современник» показал премьеру 5 вечеров Александра Володина. В 1958 году театр ее уже играл с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Аллой Покровской. Теперь пьесу ставил Александр Огарев. Главные роли играют Елена Яковлева и Сергей Гармаш.
Почему я хотела, чтобы это сделал молодой режиссер, который не обременен никакими даже воспоминаниями? Он не видел никаких спектаклей ни Товстоногова, ни нашего спектакля. Это было мое принципиальное желание, чтобы человек на этих людей, на нас тогдашних, посмотрел из сегодняшнего дня. Короче, вот все для меня лично сошлось в том, что мы должны вернуться к этой пьесе. Для меня это было важно, что это взгляд сегодняшнего молодого режиссера на тех людей, на ту жизнь, на нас тех.
В театральных кругах поговаривают, что до ума спектакль доводила сама Галина Борисовна Волчек. Значит, есть надежда на то, что взгляд на людей того времени будет таким же влюбленным, каким был он у автора пьесы и у того легендарного спектакля. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В том же году, когда начинался театр «Современник», начинался и Давид Боровский, выдающийся художник-сценограф. 6 апреля он умер от инфаркта в столице Колумбии, Боготе, куда приехал открывать свою персональную выставку, рассказывает доктор искусствоведения, крупнейший специалист по сценографии Алла Михайлова.
С каким бы художником нашим вы ни говорили, какого бы направлению творческому он ни принадлежал, самый авторитетный мастер среди наших для него Боровский. Может быть, потому что это сдержанный, мудрый, не рвущий ничего человек. Может быть, потому что он прошел действительно очень большой путь. Может быть, потому что он 30 лет на Таганке, и его решения, они оказывали действительно очень большое влияние на нашу сценографию. Все так хитро сплелось. Он начал свою деятельность как художник-постановщик в 1956 году. А мы помним, что в этот же год Никита Хрущев выступил с докладом насчет культа личности, да? То есть страна начала постепенно освобождаться от сталинизма. И в это время освобождаться из лагерей стали те люди, которые там были. И в Киев приехали два мейерхольдовца, Леонид Викторович Варпаховский и Василий Васильевич Федоров. То есть люди, которые работали действительно рядом с мейерхольдом, учились у него его ученики, да? И оба они работали с Боровским. То есть он в молодые годы, когда все так хорошо впитывается, от них из первых рук узнал о Мейерхольде. И то, что он делает потом, имеет прямое отношение к восстановлению в другом облике, в другом стиле мейерхольдовских принципов оформления спектакля, то есть партитурно. В сочетании с звуком, актером, мизансценой, кинетикой там, и так далее.
Давид Боровский более 30 лет работал в театре на Таганке и был полноправным соавтором легендарных спектаклей Юрия Любимова, а также Георгия Товстоногова, Льва Додина, Олега Ефремова, Анатолия Фроса. Народный художник России, лауреат государственной премии, премии «Триумф». В 1971 году был награжден золотой медалью, а в 1975 гран-при самой представительной выставки сценографов, художников по костюмам и театральных технологов Пражской квадриналли. В 1999 году коллеги по цеху сочли Давида Боровского самым влиятельным современным художником, и его макет к «Вишневому саду» Афинского театра был представлен на квадринале в тематическом разделе «Дань уважения сценографии». Об этом тогда же мы говорили с Аллой Михайловой.
Он ставил этот спектакль в 1995 году с Любимовым в Афинах в театре «Дионисия», где был такой продолговатый зрительный зал, периметр которого окружали черные прямые, не очень толстые колонны. А в середине этой колоннады сидели зрители. Вот он построил в конце маленькую сценическую площадку, но мудрость и такая стрессовость решения, она была в том, что он побелил нижние части этих колонн грубой кистью, как белят деревья в саду. И вот такого трагического, такого обугленного вишневого сада мировая сценография еще не знала.
Давид Боровский был гений. Он не только создал новый язык, но обучил ему, пусть не прямо, косвенно, несколько поколений художников-постановщиков. Единожды увидев его работу, вы не могли бы его спутать с кем-либо другим. Большинство современных художников мыслят очень живописно, в их декорациях уйма красок, цвета и едва ли не барочной пышности. Декорации Давида Боровского были графичны и лаконичны. Вспомните вязаный занавес мышиного цвета в «Гамлете», кулисы Дворцового театра, проницаемые стены и в то же время символ истории трагического рока, сметающего все живое со своего пути. Вспомните доски грузовика из спектакля «Таганки», «А зори здесь тихие». На ваших глазах они превращались и в сам грузовик, и в стенки деревенской баньки, и в деревья, и в ограду, и в могильные надгробия. Алла Михайлова продолжает.
Вот если говорить о принципе главном, вот о зерне, да, то он берет реальную бытовую вещь, достоверную, узнаваемую, биографическую, да, и помещает ее в невероятно острый условный контекст. Вот он делал «Подростка» с режиссером Резниковичем здесь, в Москве. Режиссер украинский, а делали они в Москве в драматическом театре Станиславского. У него там был такой лабиринт ширм красного дерева, настоящих, поношенных, тоже из какой-то жизни, которая к ним прилипла. А когда они стали с Любимовым работать, Любимов ведь тоже, он видел какие-то мальчишки, какие-то спектакли Мейерхольда, и все время, так сказать, вспоминает об этом режиссере, вспоминал о нем, да? А тут Боровский со своими этими учителями киевскими, Варпаховским и Федоровым. И здесь что-то замкнулось, здесь что-то случилось. Понимаете, у него такая вещь может быть одна, как дверь в преступлении и наказании. Но она живет, просто аттракционы делает, так сказать, трюки, чудеса на сцене. Она ездит, она падает, она встает, только что ли не летает. С чего он начинает? Он предъявляет вещь так, чтобы ее узнали. А поскольку вы, я, мы видели эти двери в коммуналках, но она у него питерских пропорций, да, это замечательно, это питерская коммуналка, вот, видели эти двери, видели где-то кто-то, но я, например, видела это в живом виде, эти камуфлированные фронтовые грузовички, которые по Москве во время войны ездили, а вы видели где-то там еще, да, опосредованно, но все равно это как бы наш опыт. Причем он всегда действительно делает очень мало, как будто... Ленивый, да? На самом деле очень не ленивый. Из очень малого он делает свои спектакли самые лучшие. Например, я видела его, это Мазепа в Ласкало с Додином. Но, вы знаете, он построил на сцене такую мощную конструкцию из таких как бы балок, вот замок как бы такой воздвигнут на просвет. Каркас замка, но это не кажется каркасом, это кажется законченной, очень мощной, суровой архитектурой. И к концу спектакля это дело все разваливается. Но это так здорово. Но вот эта Украина, вот эта, так сказать, война, это раскол. Вот раскол он выразил вот через эту самую деревянную конструкцию.
Боровский любил простые и грубые фактуры. Доски, дерево, мешковина, сукна. Но по мере развития действия все это такое простое и земное, даже примитивное, приобретало образный смысл. Из быта прорастала притча, проза становилась поэзией. Последняя работа Давида Боровского в Москве – спектакль «Затмение» Ленкома. Его поставил Александр Морфов по книге Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Сцена слепила глаза своей хай-тековской стерильной белизной. Не то хирургическое, не то уже анатомический театр, а может быть современный офис. Нечто модно усредненное, безликое, удушающее. Какое еще пространство лучше подошло бы рассказанной Кеном Кизи истории? 15 апреля Давид Боровский должен был лететь в Киев. В оперном театре они с Адольфом Шапиро готовились поставить зрелище посвящения к 27 сентября, годовщине трагедии Бабьего Яра. Смерть Давида Боровского тоже трагедия. Он был великим художником и очень хорошим человеком, а это сочетается нечасто. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте «Свобода.News.ru».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Put down your national flags, look up from the numbers and see the future. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я не вижу доцільності.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа.
Ислам, как любая религия, призывает к миру.
Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если наши счета не будут разморожены, то Открытая Россия, безусловно, не сможет продолжать свою деятельность.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.